Здравствуйте, сегодня пятница, 10 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Парламент Грузии после нескольких дней массовых акций протеста окончательно снял с рассмотрения закон об иностранных агентах. Откуда российскими войсками 9 марта велся ракетный обстрел Украины, который привел к жертвам среди мирного населения. Председатель правления ФБК Леонид Волков приостановил свою деятельность после публикации его письма в ЕС с призывом снять санкции с бизнесменов из Альфа-групп. Также сегодня.
Бизнесу в очередной раз предлагается поскрести по сусекам, достать из закромов недостающие триллионы, да и вложить их во что-нибудь полезное. Лучше всего импортозамещающее или социальное.
Латать дыры в госбюджете правительство России намерено за счет частного капитала. После нескольких дней массовых протестов парламент Грузии снял с рассмотрения проект закона об иностранных агентах, который уже был принят в первом чтении. Для этого, согласно существующему регламенту, парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» пришлось провалить во втором чтении законопроект, который она же и внесла. Противники закона об иностранных агентах считают, что в случае его принятия Грузия пошла бы по российскому пути, где подобный закон используется для преследования оппозиции. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Против законопроекта о прозрачности финансирования внешнего влияния проголосовали 35 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта». Все они несколько дней назад голосовали за тот же закон. Сейчас в правящей партии нашелся только один депутат, оставшийся последовательным. Глава парламентского комитета по внешним делам Дмитрий Самхарадзе. Все другие депутаты от правящей партии либо голосовали против, или вообще не приняли участие в голосовании, либо не пришли в парламент, чтобы не выслушивать насмешки от оппозиционных коллег. А насмешек было очень много. Член парламента от партии Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, Анна Цитлидзе, все утро ходила по зданию парламента и в зале пленарных заседаний с плакатом. «Ну что, опозорились?» Депутаты от партии власти ходили, понурив головы, всячески демонстрируя, что им поневоле пришлось пойти на уступку и отозвать закон, испугавшись бурного уличного протеста. Но не только. Реакция западных акторов была не менее бурной. В том числе обращает внимание телефонный звонок советника Госдепартамента США Дерека Шолле премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Судя по всему, Шолле был передаточным звеном. С его помощью Вашингтон четко и конкретно объяснил грузинскому премьеру, который, согласно Конституции, обладает реальной властью в стране. Какие меры могут последовать в случае отказа власти Грузии отозвать закон и тем более продолжение насилия в отношении демонстрантов? Так считает, например, бывший ректор Тбилисской дипломатической академии профессор Иосиф Цинцадзе.
Американцы всегда помогают народу после того, когда они убедятся, что этот народ сам готов бороться за принципы, за демократию, за свободу. Они это решение приняли после того, как народ вышел на улицы. Решающим все-таки, по моему мнению, после того, как американцы увидели реальную ситуацию в Тбилиси, конечно, решающим таким звонком все-таки оказалась позиция Соединенных Штатов и Евросоюза. Потому что самый болезненный мозоль грузинской мечты – это что? Санкции. Санкции, экономические санкции. Ну, это не приведи Господи. Вот после того, когда американцы обвинили грузинскую мечту в том, что она попирает права человека, ну, тогда уже все было ясно для меня, например.
Заявил профессор Цинцадзе в интервью «Радио Свобода». Конечно, лидеры грузинской мечты пытаются сохранить лицо после столь явного поражения, но у них получается как-то странно. Ну вот, например, сразу после короткого заседания парламента и провала закона во втором чтении, а депутаты собрались только с этой целью, и сразу же разошлись во свояси. Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе заявил на брифинге, что в Грузии, по его словам, полно шпионов и агентов внешнего влияния. Они планируют государственные перевороты, фальсифицируют итоги параллельного подсчета голосов после выборов, чтобы спровоцировать антиконституционный захват власти. сотрудничают с враждебными Грузии внешними силами с целью саботажа строительства важнейших энергетических объектов, причем все они прикрываются щитом принадлежности к некоммерческому сектору, но правящая партия все же решила не принимать закон, экзистенциально важный для страны и государства, по мнению Кубахидзе, потому что так сложились обстоятельства и не было другого выхода. Однако при этом Ираклий Кубахидзе предупредил, что хотя все участники массовых протестов, арестованные в ходе акции, освобождены, но те, кто противодействовал полиции, ответят по всей строгости закона. Это была цитата. Но это значит, что акции не прекратятся, поскольку полное освобождение всех задержанных остается одним из главных требований движения протеста. Многие грузинские политики считают, что стране надо готовиться к смене власти в ходе парламентских выборов 2024 года, и демократический ресурс, в первую очередь молодежь, проявившая себя в ходе этих событий, станет главным рычагом для кардинальных изменений. Об этом в беседе со мной рассуждал лидер партии «Европейская Грузия», в прошлом секретарь Совета национальной безопасности страны Гига Букерия.
У нас выборы через год, не более полтора года. Так что во всех случаях надо готовиться создавать такой моральный перевес и такое супербольшинство, которое сделает невозможным для Иванишвили и его режима украсть выборы. При авторитарных режимах недостаточно иметь просто демократическое большинство. Надо супербольшинство. Только это возможно. Я думаю, что сейчас важно, когда президентское общество и, в первую очередь, молодежь показала свою гражданскую силу. Никто не должен впасть в заблуждение. Это очень хороший аспект для всех скептиков и пессимистов. Это должно быть еще одним сигналом, что у нас есть почва для будущего, будущее поколение, которое сможет построить свободную страну и вернуть Грузию в лоно свободного мира, где и наше место историческое.
Отметил Гига Букерия. Лидеры протестного движения предупредили, они будут внимательно следить за судьбой задержанных. Ведь, несмотря на освобождение из тюрем и КПЗ, административные дела против них пока не прекращены. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Довольно примечательна официальная российская реакция на события в Тбилиси, которые в Кремле явно энтузиазма не вызывают. Вот что сказал по этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он ожидаемо сравнил протесты в Грузии с киевским Майданом. Возможность попытки свободного волеизъявления народа российский министр, видимо, даже не рассматривает.
Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти. И если брать сам закон и сравнить его, как это делали многие политологи за последние дни, когда начались беспорядки в Тбилиси, то он бледнеет по сравнению с тем, как регулируется деятельность некоммерческой организации в Соединенных Штатах, во Франции, в Индии, между прочим, в Израиле. Это все можно посмотреть.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Возможность того, что события в Тбилиси – это свободное волеизъявление грузинского народа, российский министр, похоже, даже не рассматривал. Ну и с аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Россия здесь вообще ни при чем. Ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела. Но мы видим, какие решения приняла власть, законотворцы. Мы видим, что законопроект снят с обсуждения. Но одновременно с этим мы видим, что чья-то рука, опять же, нельзя сказать невидимая рука, да, она видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу. Да, она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. Она обращается из Америки. Чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда, опять же, антироссийские элементы. Да, это чревато провокациями, мы очень внимательно и с большой беспокойностью за этим наблюдаем.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Добавлю, что Саламе Зурабишвили, президент Грузии, действительно поддержала протестующих, сделав заявление в Вашингтоне, где она находилась с официальным визитом. В Украине подсчитывают ущерб от очередного массированного ракетного обстрела объектов критической инфраструктуры со стороны России. В результате этих обстрелов в Херсоне и во Львове есть жертвы среди мирного населения. Во Львове разрушен жилой дом, в Херсоне обстрелу подверглась остановка общественного транспорта. Средством ПВО Украины удалось сбить большинство выпущенных Россией крылатых ракет и несколько беспилотников. Сбивать баллистические ракеты, как признают украинские военные, у них возможности пока нет. А вот что представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат рассказывает о том, откуда вчера велся огонь.
Кинжалы были запущены с Рязанской области. Ну, 6 самолетов МиГ-31К и 6 кинжалов, соответственно. Ту-22 Н3 работали с Курской области. Половина самолетов, ну, 7 всего самолета было, остальные работали с Азовского моря, то есть двух направлений выпускали ракеты Х-22, 6 ракет всего было выпущено. Также Су-35 работали ракетами, которые я называл уже Х-59, Х-31П, работали с южного направления, пытались поразить этими ракетами средства противовоздушной обороны. Всего 8 ракет. 13 ракет С-300 били по прифронтовым зонам. Ну, также 20 калибров. Калибры, понятно, да, с носителей в Черном море. И 28 ракет Х-101, Х-555 с Каспийского моря. То есть была использована акватория для пуска 3 морей. Также шахеды, также с северного направления, то есть с территории России. С Беларуси не было в этот раз пусков.
Это был представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Сегодня, кстати, в Украине была объявлена воздушная тревога после того, как самолет российских ВВС поднялся в небо именно с белорусской военной базы в Мочулищах под Минском. Часто задумываюсь, что может быть в голове у летчика, который, понимая, что риск быть атакованным в российском воздушном пространстве ничтожен, выпускает ракету по гражданскому объекту в соседней стране. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Основной акционер Альфа-банка Андрей Косогов, владеющий более чем 40% акций, рассказал газете Financial Times о том, что он договорился выкупить доли в банке у Михаила Фридмана и Петра Авина. Это подтвердили еще несколько источников британского издания, знакомых с подробностями сделки. Один из них пояснил, что Фридман и Авин, цитата, «хотят избавиться от всех своих российских активов, чтобы с них сняли международные санкции». Михаил Фридман владеет почти 33% акций Альфа-банка, у Петра Авина почти 12,5%. Оба попали под санкции после начала войны в Украине как бизнесмены из ближайшего окружения Владимира Путина. Публикация Financial Times появилась на следующий день после того, как председатель правления Международного фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков сообщил, что приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность. Одновременно Волков выложил в интернет копию своего письма главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом снять санкции с Авина, Фридмана и других владельцев Альфа-групп. Письмо написано от имени ФБК, однако Волков признал, что отправил его, не поставив в известность коллег по фонду. Свой поступок Волков назвал большой ошибкой и принес в социальных сетях публичные извинения. Вот цитата, читает диктор.
«Я хочу попросить прощения у всех, чье доверие не оправдал. В первую очередь, конечно, у коллег по руководящим органам ФБК, у сторонников и, разумеется, у Алексея Навального. Больно видеть, как вся эта история используется друзьями Путина всех мастей для того, чтобы пытаться оттоптаться на Навальном, который более 2 лет незаконно находится в тюрьме, в пыточных условиях. Давайте не забывать о главном. Больше года идет преступная, безумная полномасштабная война, которую развязал Путин. И нет во всем мире задачи важнее, чем положить этой войне конец. А сделать это можно, только победив Путина».
От дальнейших комментариев Леонид Волков пока отказывается, а вот что говорилось в вышеупомянутом письме Волкова Жозепу Боррелю. Тоже читает диктор.
«Далеко не все представители российского бизнеса являются бенефициарами или сторонниками путинского режима. Напротив, многие из них заняли твердую позицию в поддержку Украины после военного вторжения в Украину. Однако они остаются под санкциями, и в настоящее время нет возможности с них эти санкции снять. Чтобы проиллюстрировать вышеизложенное, мы прилагаем к настоящему письму характерный пример случая, когда практическое применение санкций Евросоюза привело, на наш взгляд, к наложению неправомерных ограничений на бизнесменов российского происхождения, не связанных с преступлениями, совершаемыми путинским режимом. Дело корпорации «Альфа-Групп», среди прочего, побудило нас написать это письмо и внести предложение по улучшению текущей политики Европейского Союза в отношении санкций против физических лиц.
Это был фрагмент письма Леонида Волкова главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. В начале этой недели вышло очередное расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором содержались обвинения в адрес бывшего главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в том, что Венедиктов поддерживает мэра Москвы Сергея Собянина и, в частности, идею электронного голосования на выборах в России, потому что Собянин, в свою очередь, финансово поддерживает Венедиктова. Вот фрагмент этого расследования. Его представляют Георгий Албуров и Мария Певчих. Расследование включает фрагмент недавнего интервью Марии Певчих Юрию Дудю. У меня, к сожалению, нет возможности рассказать все подробности, но вы можете легко найти этот ролик на канале «Навальный Лайф». Там не только об Алексее Венедиктове. Итак, фрагмент расследования ФБК.
Телеграм-канал главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.
Ну что же, всем добрый день, здравствуйте.
Тот же самый пост. Собянин помогает отозвать повестки. А в конце одобрительное. Сергей Собянин. Ну вот. Разобрался, мол, Сергей Семенович.
Почему главный редактор либеральной или даже, как многие говорят, оппозиционной радиостанции публикует хвалебные посты про мэра, которые списаны под копирку с платных пропагандистов? Случайное совпадение? Зов сердца? Попытка спасти радиостанцию?
Я вообще занимаюсь только тем, что мне интересно. Всегда.
Деньги. Венедиктов делает это за деньги.
Алексей Венедиктов.
Угу.
Почему он там?
Потому что он ворует голоса. Венедиктов лично, своей ценой, своей репутацией отмывал электронное голосование от всех нападок.
Обвинение в том, что мы организовывали электронное голосование с целью фальсификации, несправедливым, нечестным, политически ангажированным и бездоказательным.
Он участвовал в крупнейшей фальсификации выборов за последнее время.
Она вам солгала, а вы можете верить.
Знаете, что он говорит?
Есть ли уязвимость? 100%. Была ли возможность фальсификации? 100%. Была ли фальсификация? Не доказано.
Есть уголовные дела? Нет уголовных дел. Значит, ничего такого и не было.
Пусть предполагают, что хотят.
Если для того, чтобы люди поверили в то, что Венедиктов в форме, надо сказать это 100 раз, разными словами, синонимами, и вор голосов, давай скажем так, если мне это надо проговорить 1000 разных синонимов, с разной степенью оскорбительности, я это проговорю.
А она сказала, что вы вор, вор голосов. Разве нет? Конечно, нет.
И вот ровно в этом и есть вина Венедиктова.
Понятно, что речь идет о моей дискредитации. Ну, в очередной раз от ФБК ничего другого и не жду.
Это был фрагмент последнего расследования Фонда борьбы с коррупцией. Венедиктов ответил публикацией в интернете коллективного письма с призывом к руководству ЕС снять санкции с бизнесменов «Альфа-Групп». Под этим письмом стоит и подпись Леонида Волкова, как директора Фонда борьбы с коррупцией. Волков отрицал, что подписывал это письмо и утверждал, что его подпись к письму, как сейчас говорят, прифотошоплена. А вчера, как вы уже знаете, приостановил свою деятельность на посту главы ФБК, признав, что отправлял личное, не коллективное, подчеркну это, письмо Боррелю. Сейчас Волков комментарии не дает. Что же касается коллективного письма в ЕС с просьбой снятия санкций, то «Голос Америки» направил в ЕС специальный запрос, спросив, в частности, действительно ли Леонид Волков подписывал это письмо. И вот какой ответ был получен от представителя Евросоюза по внешней политике Петера Стана.
Как правило, мы не комментируем корреспонденцию, получаемую или якобы отправленную в Европейскую комиссию или в Европейскую службу внешних связей. Когда партнеры пишут нам, они получают ответ через соответствующие каналы. Что касается санкций, то все решения по принятию новых санкций принимаются странами-участницами ЕС на заседании Евросовета единогласно, и их обсуждения конфиденциальны. Затем Евросовет постоянно пересматривает меры и вносит поправки в случае необходимости. Это основано на том, как ситуация развивается и какая информация имеется. Но процесс является конфиденциальным, и мы не можем комментировать это публично.
Это был фрагмент ответа «Голосу Америки» представителя Европейского Союза по внешней политике Петера Стана. А пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала, что судьба Леонида Волкова в фонде борьбы с коррупцией будет решаться, видимо, позже.
Должно будет произойти какое-то совещание с руководством. Сейчас все наше руководство находится в разных местах в командировках. После, я надеюсь, там, не знаю, после «Оскара», после каких-то других событий они соберутся, и будет принято решение, в каком именно формате будет Леонид и будет ли участвовать в нашей работе.
Это была пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Упоминая «Оскар», Кира Ярмыш имела в виду номинацию на премию Американской киноакадемии документального фильма «Навальный», который уже, кстати, получил британскую премию «Бафта». И, видимо, представители руководства ФБК будут присутствовать на церемонии вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе. Эта церемония состоится в ночь с 12 на 13 марта по московскому времени. Вы слушаете «Время свободы». Два дня назад в нашем дайджесте экономический обозреватель Максим Блант рассказывал вам, как министр финансов России Антон Силуанов жонглирует, если можно так выразиться, бюджетными цифрами, прогнозируя российской экономике радужное будущее. Все это несмотря на то, что лимит бюджетного дефицита, заложенного на этот год, за первые два месяца вычерпан уже почти на 90%, а роста доходов не предвидится. Теперь становится понятно, что правительство рассчитывает на добровольную помощь частного бизнеса. Так что вновь слово Максиму Бланту.
В Белом доме инициировали процесс замены государственных вложений частными и балансировки рисков между бизнесом и государством. Ну, по крайней мере, к такому курьезному по нынешним временам выводу приходит «Коммерсант». И не безосновательно. Вот, например, что заявил на этой неделе в Думе министр экономики Максим Решетников. Говорил он про инвестиции.
Мы понимаем, что в экономике оказалось больше капитала, не меньше. И сейчас необходима опора на частную инициативу и кредитное плечо. В 2023 году основным источником должны стать собственные средства предприятий и банковское кредитование.
Понятно, что если бы сбывались все хотелки государственных мужей, Российская империя уже занимала бы не одну, а 5/6 суши, над ней не заходило бы солнце, а в ней давно победил бы коммунизм. Вот только одними словами Решетников не ограничился. Правительство меняет систему авансирования госконтрактов. По сути, речь о бесплатном бюджетном кредите, которым в прошлом году с удовольствием пользовались отечественные предприниматели. Если до недавнего времени в качестве предоплаты можно было получить до 90% суммы контракта, то теперь не больше половины. Исключение оставили только для капитального строительства на территории 4 свежеаннексированных украинских областей. Там государство все еще готово выдавать авансом 90%. С чего вдруг правительству понадобилось менять сложившиеся с начала войны правила игры, понятно. В начале недели Министерство финансов отчиталось об исполнении бюджета за первые два месяца года. Денег у государства очевидным образом не хватает. Дефицит вплотную приблизился к годовому лимиту, а впереди еще 10 месяцев. Причем никакого увеличения доходов на горизонте не просматривается. А вот расходы только растут. Вот бизнесу в очередной раз предлагается поскрести по сусекам, достать из закромов недостающие триллионы, да и вложить их во что-нибудь полезное. Лучше всего импортозамещающее или социальное. Надо признать, что в правительстве сидят все-таки реалисты. Понимают, что на оккупированных территориях никто по собственной воле вкладывать ничего не будет. По крайней мере, без гарантии, что за пару-тройку месяцев эти вложения не только окупятся, но и принесут существенную прибыль. Но этот же расчет работает и на остальной территории России, разве что вместо пары месяцев закладывается полгода. Вероятность того, что свежепостроенное разбомбят, конечно, ниже. Но вот с политическими рисками совсем плохо. И если они реализуются, появятся все шансы не только лишиться всего, но еще и стать пособником преступного режима. Так что у вменяемой части российского бизнеса появляется весьма неприятная альтернатива. Либо идти на неоправданные риски, либо партбилет в смысле контрольный пакет на стол и гуляй себе свободным от собственности и обязательств. И это не фигура речи. Буквально на прошлой неделе Путин подписал указ, предусматривающий внешнее управление и массу других радостей в компаниях, выполняющих госзаказ в условиях военного положения. Есть, правда, и другая часть предпринимательского сообщества, все более многочисленная. Это так называемые предприниматели в погонах и те, кому давно уже нечего терять. Они, похоже, в обозримом будущем окончательно займут все стратегические высоты в российской экономике.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. На сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине Си Цзиньпин впервые в современной истории Китая был избран председателем КНР на третий срок подряд. Усиление и концентрацию партийной и государственной власти в руках Си Цзиньпина мы обсуждали уже не раз. По поводу его сегодняшнего избрания председателем КНР вспомню свой разговор с политологом, специалистом по Китаю Иваном Преображенским. Это разговор пятилетней давности, когда стало очевидно, что Си собирается нарушить сложившуюся в Китае традицию ухода с руководящих постов после 10 лет пребывания у власти. Я спросил тогда у Ивана Преображенского, не удивляет ли его, что на это идет человек из семьи бывшего высокопоставленного партийного функционера, прошедшей и репрессии, и тяготы культурной революции. Данная политологом оценка, как мне кажется, подтверждается с каждым днем.
Си Цзиньпин никогда, судя опять-таки по его же биографии, не отличался, скажем так, мягкостью. То есть это достаточно жесткий человек, и если многие другие, назовем их, дети культурной революции, в смысле пасынки культурной революции, те, кто пострадали в этот период, они были уже сложившимися, скажем так, личностями в этой ситуации, то с Си Цзиньпином было постоянное ощущение, что он в значительной мере действительно дитя культурной революции, в том плане, что методы, которые тогда применялись, были им восприняты как легитимные методы для сохранения, удержания власти в стране, для того, чтобы эта власть существовала эффективно. И его, скажем так, послужной список, то, как он продвигался во власти, внутри коммунистической партии, скорее свидетельствовало о том, что это будет человек достаточно жесткий, правитель, который не гнушается, а, возможно, даже любит использовать силовые методы во власти. Надо понимать, что он начинал не только по партийной линии, но и как политический комиссар народной вооруженной милиции уезда, в котором он работал. И в дальнейшем он постоянно совмещал политические и военные, либо другие силовые посты. То есть это просто сторонник не бюрократических, а силовых методов во власти. Это принципиальная разница по сравнению с его предшественниками.
Политолог Иван Преображенский о личности Си Цзиньпина, который сегодня в третий раз был избран председателем Китайской Народной Республики. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», в популярных приложениях подкастов и на нашей платформе на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».